Программа «Перпетум мобили» в эфире. Тема сегодняшней программы – магнитные бури. Напоминаю, что гость в студии Русской службы новостей Сергей Петрович Гайдаш, руководитель Центра прогнозов геофизической обстановки Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской академии наук. Ну, вот в прошлой части мы прослушали сообщение агентства Рейтер с какими-то неутешительными прогнозами американских ученых о том, что следующий цикл солнечной активности будет намного сильнее предыдущих, ожидаются какие-то перебои в работе электроники. Что вы скажете по поводу всего вышеуслышанного?
Ну, это сообщение много нюансов имеет, и, получается, нужно на каждое отвечать, потому что есть и с чем можно согласиться, и с чем нельзя.
Давайте с чем не согласны, сразу покритикуем.
С чем не согласиться, мы же тоже работаем, делаем прогнозы, и вынуждены делать прогнозы, потому что есть потребители, которые требуют. Значит, по нашим данным, и не только нашим, получается, что следующий цикл солнечный будет даже слабее, чем этот.
Сейчас
называется 23-й, 24-й будет. И мы сами, вот у нас есть программа, которую мы нарисовали, у нас график получился чуть пониже, поэтому уже здесь. А вот с чем, опять же, можно согласиться, то, что влияние будет хуже. Но хуже не того, что будет солнце больше выбрасывать, больше будет вспышек. Все будет примерно, наверное, так, как и обычно. Но влияние будет больше, потому что увеличивается зависимость человечества от как раз солнечной геомагнитной активности. У нас все больше технологий в жизни. Мы с ней уже живем с этими технологиями, которые завязаны на или использование космического пространства, спутники, это навигация, связь, всякие такие вещи. И на Земле тоже телекоммуникации, ну, и не только спутниковые, и наземные, обычная наша телефония, да, все это. Зависимость увеличивается постоянно человечества. И как раз вот эта микроэлектроника, она наиболее подвержена влиянию. Потому что маленькие вот эти транзисторы, которые там уже на уровне не анстримов, а уже там доля анстримов, пролет любой заряженной частицы, которая прорвется через тот щит, который у нас есть, вот, может вывести из строя, соответственно, какую-то аппаратуру. Ну, и аппаратура может разная, там, телефон мобильный или какая-нибудь система слежения или навигации, еще, конечно, будет. Поэтому мы сами тоже пишем в своих статьях о том, что будет последствия, будет хуже, и надо готовиться. И отсюда, конечно, вот правильный там есть вывод, что нужно серьезно относиться к прогнозам и делать их более тщательно. Мы этим и занимаемся. Мы постоянно совершенствуем свою и базу, и методическую, и информационную, свои программы, и свое понимание для того, чтобы как можно точнее давать прогнозы, и тем более не шла информация откуда-то.
Со стороны непонятная.
И самое главное, тут же тоже нельзя народ, в общем, будоражить, потому что есть еще, кроме всего прочего, и внушаемость, и панику не надо сеять. То есть, а то, что мы предупредим, есть куда обратиться, это уже, слава богу, есть. И в Америке есть центр прогнозов, европейский, австралийский.
А вы сотрудничаете с зарубежными коллегами? Потому что, да, как следует этого сообщения агентства Рейтера и ваших слов, прогнозы диаметрально противоположные. Они обещают конец 2006-го, начало 2007-го, да, какой-то очень сильный цикл. Вы говорите, что это будет на несколько лет позже и, ну, в общем, меньше. Ну,
если говорить, там было сказано, когда начнется этот цикл. Он начнется действительно в 2007 году. И это с этим никто не спорит. Просто и среди ученых есть люди, которые, ну, выскочки, кому-то хочется там где-то прославиться, тогда это же люди. И кто-то что-то там, значит, прокукарекать раньше другого. В принципе, есть же международное сообщество, где люди общаются, докладывают свои успехи. И, в принципе, вот если посмотреть по большому счету, то все движутся в одном направлении. Вот все вот наши прогностические коллеги движутся в одном направлении и учатся друг у друга немножко. Мы соревнуемся негласно, смотрим.
Есть у вас элемент вот этой соревновательности?
Конечно. Вот мы смотрим, тут придется похвастаться. Значит, у нас есть, мы следим, то есть проводим сравнение. Ага. Есть независимое, специально у нас есть профессор, который следит за всеми прогнозами. Вот если мы работаем нормально, никто там не уехал из прогнозистов, то первое место у нас обеспечено. И могу сказать такую цифру. Значит, на первый день в среднем 85% мы гарантируем. Причем численно.
На первый день чего 85% чего вы гарантируете?
На первый день после прогноза. То есть сейчас выдаем. Так. На сутки вперед мы с вероятностью 85% вообще, если даже по кругу. Ну, бывает и лучше, бывает и хуже. Но в целом, если так вот усреднить, то 85 гарантий есть.
А магнитную бурю сложно предсказать? Вообще за сколько часов или суток ее можно предсказать?
Ее в зависимости от ситуации. Значит, если на Солнце, вот будем говорить, вспышечную, так сказать, компоненту, если вспышка произошла, наша задача узнать момент, скорость и направление. Если все это мы знаем, то легко 150 миллионов километров поделить на скорость, да, и получим время. И получается в среднем 2-3 суток летит. Самые рекордные были случаи, когда за 19 часов в 2003 году прилетело. Поэтому вот и есть, если реально вот хороший прогноз давать, то есть это, если дают уже больше там 4 суток,
это уже сомнительно.
Это уже, несмотря кто. Потому что если дают ученые, то они используют другие вещи. У них есть наработки, у них есть какие-то базы данных, по которым можно повторяемость. А вот, допустим, я вам рассказывал про корональные дыры, которые 27 дней возвращаются. Ага. Это же нам подспорье. То есть мы уже в каком-то вероятностном лаге можем дать вероятность даже за 27 суток. И некоторым потребителям это надо. Ага. А, допустим, тем же, кто занимается запусками в космос или всякими, ну, космическими вещами, спуски там и прочее, мы им можем дать заранее. И они с нас просят. Я не понимаю, что это не будет обязательно, мы скажем, что в этот день и в этот час будет буря. Но мы даем, что в этот день повышается вероятность, ага, и они уже, соответственно, строят свое планирование по-другому. Здесь можно вот перейти даже немножко к влиянию на технические системы.
Ну, безусловно, это очень интересно, потому что все время часто, да, когда сообщают о грядущей магнитной буре, пишут, что возможны перебои в работе, например, мобильной связи. Так ли это и действительно ли может отражаться, да, магнитная буря на работе техники на Земле?
Отражается, естественно, отражается. Те, особенно технологии, которые замкнуты на космос. Вот если связь через космос, если GPS-приемники, там точно будет сбой. Та сотовая связь, которая вот у нас на Земле, она более устойчивая, потому что не доходит, ага, как раз вредное излучение.
Поэтому все разговоры о том, вот, что перебои в мобильной
мобильники,
связи.
Мобильники могут выходить из строя по-другому. Вы, наверное, обращали внимание, как праздники, да, сбои.
Перегрузка, перегрузка сети.
Вот и все, только
то есть все такие разговоры мобильных операторов, нет, о том, что это магнитная буря, о том, что нет, это форс-мажор, это события, нет, в космосе, на, нет, Солнце,
нет,
это все.
Нет, нет, это все низко.
Лукавство.
И все начинается сверху. А наверху, да, наверху такие вещи могут происходить. Я вам сказал, это радиация. Особенно если спутник, чем выше, тем страшнее. Там уже меньше защита. Вот есть случаи, когда просто вышибало вообще всю аппаратуру спутника и навсегда.
Но у вас же там в космосе болтается какой-то спутник, который как раз призван отслеживать в том числе и магнитные бури.
К сожалению, сейчас спутники в основном остались американские и европейские.
А вот что
у нас, у нас был спутник наш, советский, и наш даже избирановский, ну, где избиран был главной организацией, Корона, специально для исследования вот, явлений.
Я читал, что он чуть ли не единственный научный спутник в России был.
Он был единственный.
Он был все-таки?
Он был единственный.
Что произошло?
Он был запущен в 2001 году. 6 декабря 2005 года прекратил свое существование входом в плотные слои атмосферы и упал в Тихий океан под нашим контролем.
А зачем же вы с ним так поступили?
Значит, падал он буквально с первого дня своего рождения, потому что он был запущен в максимум солнечной активности. Высота была 560 километров, но этого не хватило ему продержаться долго, потому что есть такой интересный аспект влияния, ну, будем говорить, в данном случае, геомагнитной активности на технику. Uh-huh. То, что я первый сказал, это может просто пробить аппаратуру, там, кабели, uh-huh, особенно те, которые летают высоко, геостационарные, uh-huh, там 37 тысяч километров. Там просто мы имеем тоже опыт уже, когда доказано, что именно во время таких событий у них отказы были. А вот спутники, которые ниже летают, они фактически летают в атмосфере. Атмосфера Земли, можно считать, до 1000 километров, а если там 500, то там более-менее уже считается все-таки очень разреженная атмосфера. Но все равно есть. Так что происходит? Когда вот прилетают частицы заряженные на Землю, они должны свою энергию куда-то отдать. Часть отдается в виде полярных сияний, вот, на полюсах, значит, туда. Они тормозятся, и вот тормозное излучение мы видим в виде таких красивого явления. А есть другое явление, это чаще всего где-то на экваторе получается, значит, тоже частицы пытаются проникнуть, и они отдают свою энергию как нагревом атмосферы, которая есть, нейтральная атмосфера. И получается, значит, если посмотреть, то в том месте, где вот этот поток пытается попасть на Землю, там происходит нагрев и раздувание, разбухание атмосферы. Оно локальное, относительно не вся, вот, а только в этом каком-то месте, в определенном. И спутники значит, летая, так сказать, по своей привычной и обычной траектории, вдруг попадают в этот пузырь. А пузырь, эта плотность увеличится в 5-6 раз. Представляете, это, значит, для него какое? Учитывая то, что они все имеют солнечные батареи, и чем больше, тем лучше, это же энергообеспечение. Он ударяется и тормозится. Это как, ну, парусность. Понятное явление.
Высота снижается из-за этого.
Значит, у них скорость уменьшается. Высота, и еще хуже, у них начинается вращение непредсказуемое. А так как у них в основном связь ведется по узконаправленным антеннам, так удобнее мощность туда передавать. У них теряется контроль. И приемы туда и назад. Потому что если на обычную антенну передавать, надо большую мощность и на борту, и на земле иметь. А так они, в общем, по узконаправленной. Значит, получается такая ситуация. Он начинает вращаться, он не может передать свою информацию туда, и на него нельзя передать. И они так вот выходят из строя. Но самое главное, что они проседают существенно и меняют орбиту. Значит, ну, это на километры проседают. И некоторые, кто пониже, они входят в плотные слои и прекращают свое существование.
Вообще удивительная, конечно, ситуация. Спутник, призванный мерить солнечную активность, от этой солнечной активности, собственно говоря, и погиб. Ну, да? О, есть о чем подумать.
Нет, если говорить о спутнике, он свою задачу выполнил, потому что он весь, получается, с максимума и до практически минимума, он пролетал, исправно давал информацию, очень ценную информацию. Правда, она такая не оперативная, она для фундаментальных исследований. Нам только, прогнозистам, лучше иметь вот сейчас. А он так, ну, по скрипту можно было взять, но это тоже очень важно, иметь такую информацию. И он как раз даже своим полетом, вот спутник, дал нам информацию, которая даже, я думаю, не была конструкторами и тем, кто проектировал этот полет, они даже, может быть, и не предполагали. Потому что до этого был запущен в 96-м году предшественник этого спутника. У нас это называется Коронос-F, а был Коронос-I запущен. Он был запущен в минимум солнечной активности. Параметры спутника, внешние, батареи, высота орбиты 560. То есть все одинаковое, но он пролетал в 2,5 раза больше, чем последний Коронос. Только из-за того, что он был запущен в минимум солнечной активности, и основную массу пролетал как раз вот на таком. Когда началась большая активность, он быстренько тоже пошел на снижение. И мы провели даже исследование, для нас это очень важно было. Мы сравнили условия и почему, и реальное подтверждение того, как это вот, то есть численно можно сказать. А если говорить о других вещах, то есть колоссальные примеры. Американская станция Skylab упала в неуправляемом режиме в Австралию. Кажется, слава богу, в пустынном
районе. Это шумная история, когда боялись, что она куда-то упадет в другое место.
Она могла упасть где угодно, потому что неуправляемая. Раз наш Салют 7 упал тоже в гористой местности между Чили и Аргентиной. Тоже. И без экипажа. Потому что в это время думали там о смене экипажа. Вот. Опять же, следствие магнитных бурь.
Это однозначно доказано.
Доказано. Все. Значит, а еще яркий пример. Это март 1989 года. Колоссальная буря. Американцы это опубликовали. Значит, у них станция слежения за космическим пространством НАРАД потеряла одновременно 3000 объектов.
Но и в Канаде же перебои, по-моему, со светом были,
если не ошибаюсь. Это в это же время было. Ну, сейчас мы космически это говорим.
Да.
Значит, в Америке, естественно, у нас есть система слежения. То есть каждый объект записан, когда он появится, как он летит, значит, известно, какая аппаратура у него там, ну, чтобы, так сказать, понимать,
что происходит.
Что происходит, потому что «Звездные войны» — это не только досужие домыслы фантастов, но, возможно, и реальные аспекты этого дела. И вдруг они потеряли. Нету, непонятно кто. Кого-то, значит, полгода искали, некоторых объектов вообще не нашли, потому что они упали. То есть полностью сгорели, и все. Некоторые перешли на другую орбиту. И потом только они, значит, за полгода только восстановили все. Есть еще случай, когда наш спутник, теперь уже известно, разведывательный, после двух бурь, я сам это исследовал, после двух больших бурь упал на Канаду.
Да,
был большой скандал, потому что...
Канадцам-то, конечно, не понравилось. Вдруг с неба на них падает советский военный спутник.
Мало того, что советский. Значит, он был с ядерной энергетической установкой.
Да это же что, такое могло
потому что,
вообще
для,
быть.
Потому что для того, чтобы поддерживать аппаратуру, аппаратура там стояла такая. Локатор кругового обзора, радиолокатор бокового обзора и так далее. Это все энергоемкие вещи. И туда додумались поставить маленькую энергетическую установку на ядерном...
Вообще, конечно, к ужасным последствиям все это могло привести.
И, значит, 6 миллионов долларов, это по тем временам, когда доллар стоил 46 копеек, мы выплатили. Вот. Ну, и вообще был международный, потому что они сказали, это же радиация. Там,
конечно, все. Конечно, вообще. Конечно.
Так что это реальные вещи, и действительно все это падает. И каждый раз, вот, когда что-то вот крупное, сейчас вам последний пример можно привести. Значит, тот же Коронас, вот, который падал в декабре, его сопровождала международная тестовая компания. Все смотрели, куда он упадет. Вот. И, кстати говоря, американцы дали промах. Они сказали, он упадет на Мексику. Наш СУП с нашей помощью, мы давали им данные, ага, вот как раз по обстановке. Они рассчитали, Тихий океан, так он и упал. Ну, и слава богу. А вот когда мир была, эпопея в 2001 году, там же шум стоял очень большой. Потому что с нас требовали страховку. И кто-то даже нашел такую интересную Катрен у Нострадамуса, что на Париж упадет...
Ой, ну, Нострадамуса вот куда только не пытались, да, привлечь, но...
Это точно, так вот дошли, значит, и все. Так, ну, а выливалось это во что? Чтобы Россия выплатила страховку по этому поводу. Причем в случае ненаступления страхового случая деньги остаются у страховщика. Uh-huh. Вот. И большие деньги. Вот. И они рассчитывали, что может упасть. И это была действительно такая серьезная операция, потому что масса 140 тонн. Из них... порядка 40 тонн несгораемых. Они не могли просто за это время вот, в плотных слоях сгореть. И так действительно, сейчас до сих пор в Тихом океане находят дюралевые останки станции «Мир».
Привет от мира.
Да. Вот. И мы участвовали в этой тоже компании. Тоже можно привести яркий пример, который подействовал очень здорово на представителей Росавиакосмоса. Значит, мы 3 месяца наблюдали, как идет, значит, процессы в Солнце, соответственно, и давали ЦУПу, те пересчитывали, значит, как это будет снижаться, и он, допустим, вот простая цифра, значит, последние дни, допустим, он падал 0.5 километра каждые сутки за счет торможения. Ага. У него очень много этих было солнечных батарей, там были экспериментальные 100-метровые вот такие крылышки, ну, представляете, ну, сколько, да, он загребал, и он падал 0.5 километра, 0.5 километра, а баллистики хотели так опустить до минимума, там, до 180-170 километров, чтобы одним только тормозным усилием, и он упал. Потому что если выше, ну, там уже разброс появляется, ага, большой. Вот. И они, значит, следили до последнего. И вот все шло спокойно. И, на удивление, была спокойная геомагнитная обстановка. Но мы говорили, ребята, мы же находимся в максимуме. Просто был маленький такой затишье. Ага. Ребята, не будет такого. Уже март. Сейчас будут бури. Череда бурь начнется. И потом они будут большие, и они дадут такой импульс, который посадит сам без тормозных установок. И действительно так и было. 19-20 марта была буря. Небольшая буря. Но результат такой. Если каждый день 0.5 километра, то в первый день бури 3,7, в следующий день 4,5.
Ничего себе. Десятых
километра.
В 9 раз больше 4,5.
И это так подействовало, что все поняли. А когда следующее, мы говорим, в любой день.
И с тех пор вами, да, заинтересовались и стали прислушиваться к вашим прогнозам.
Милош Прасов был гендиректор Росавиакосмоса Коптев. Вот. Он сам потом, это наши вот эти рассуждения о этих пузырях, он, да, по телевизору рассказывал. Говорил, да, вот мы это знаем. В общем. И 23 марта его посадили изумительно, точно, куда хотели. Тут же, 30 марта, случилась большая буря, которая точно бы посадила этот мир где угодно. Вот, ну, в чем, да, вопрос. И если говорить про это, вот, заканчивая про этот эффект, то это серьезно. Потому что сейчас на околоземной орбите, грубо с Ленком скажем, болтается столько объектов искусственного происхождения. Это просто мусор, как вот мы видим вот на улицах. Мусор. Это космический мусор, который может, в общем, причинить неизвестный, в общем, так сказать, вред для человечества. И каждую неделю вообще что-нибудь допадает. И падает в неправляемом режиме. Вот это надо все контролировать, конечно.
Сергей Петрович Гайдаш, руководитель Центра прогнозов геофизической обстановки Института земного магнетизма и ионосферы и распространения радиоволн Российской академии наук, у нас в гостях. Разговор продолжим после небольшой паузы.